Глава 23. Духовенство, леса, свобода. Основной закон для всего существующего — это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь взрастить хлебные колосья. Макиавелли. Важная персона продолжала свою речь. Видно было, что это человек осведомленный. Жюльену очень понравилась мягкая, сдержанная убедительность, с которой он излагал свои великие истины. «У Англии не найдется для нас ни одной гинеи. Там сейчас в моде экономия и юм. Никто, даже их святые, не дадут нам денег, а господин Брум поднимет нас на смех». Брум. Годы жизни 1778-1868. Английский государственный деятель, либерал и выдающийся оратор. Примечание редакции. Больше чем на две компании венценосцы Европы не рискнут пойти без английского золота, а двух компаний мало, чтобы раздавить мелкую буржуазию. Необходимо создать во Франции вооруженную партию, без чего монархические элементы Европы не отважатся даже и на эти две кампании. А четвертый пункт, который я позволю себе вам представить как нечто совершенно бесспорное, заключается вот в чем. Немыслимо создать вооруженную партию во Франции без помощи духовенства. Я вам прямо это говорю, господа, и сейчас вам это докажу. Надо все предоставить духовенству. Находясь денно и нощно при исполнении своих обязанностей, руководимая высокодостойными людьми, кои ограждены от всяких бурь, ибо обитель их за 300 лье от ваших границ. «А, Рим! Рим!» — воскликнул хозяин дома. «Да, сударь, Рим!» — гордо повторил кардинал. «В каких бы шуточках ни изощрялись на этот счет в дни вашей юности, когда подобное остроумие было в моде, я говорю вам во всеуслышание, в 1830 году одно только духовенство, руководимое Римом, сумеет найти доступ к сердцу простого народа. 50 000 священников повторяют одни и те же слова в день, указанный их владыками. И народ, который в конце концов и дает вам солдат, вас чувствует глаз своих пастырей сильнее, нежели всякое витийство мирян». Этот личный выпад вызвал ропот среди собравшихся. «Духовенство обладает силой, превосходящей вашу», — снова заговорил кардинал, возвышая голос. «Все шаги, которые вы делали, дабы достичь основной цели, создать во Франции вооруженную партию, были сделаны нами». Тут последовали факты. Кто роздал 80 000 ружей в Вандее? И так далее, и так далее. Пока духовенство не получит обратно своих лесов, оно ничего не в состоянии сделать. Стоит только начаться войне, министр финансов предпишет агентам за отсутствием средств выплачивать жалование только приходским священникам. Ведь Франция, в сущности, неверующая страна, и она любит воевать. Кто бы ни преподнес ей войну, он будет популярен вдвойне, ибо воевать, значит, выражаясь на площадном языке, заставить иезуитов пухнуть с голоду. Воевать, значит, избавить гордых французов от угрозы иноземного нашествия. Кардинала слушали благосклонно. «Следовало бы еще, — добавил он, — чтобы господин Денерваль оставил министерство, ибо имя его вызывает излишнее раздражение». Тут все повскакали с мест и заговорили разом. «Сейчас меня опять вышлют», — подумал Жюльен. Но даже сам осмотрительный председатель забыл о присутствии и существовании Жюльена. Все взоры устремились на человека, которого Жюльен сразу узнал. Это был господин де Нерваль, премьер-министр. Он видел его на бале у герцога де Реца. Смятение достигло апогея, как принято выражаться в газетах по поводу парламентских заседаний. Прошло добрых четверть часа, пока, наконец, восстановилась относительная тишина. Тогда поднялся господин де Нерваль и, наподобие апостола, начал вещать. «Я далек от того, чтобы утверждать, — начал он каким-то необыкновенным голосом, — что я вовсе не дорожу постом министра. Мне указывают, господа, будто имя мое умножает силы якобинцев, восстанавливая против нас множество умеренных. Я охотно ушел бы, но пути Господни дано знать немногим. А мне, — добавил он, глядя в упор на кардинала, — надлежит выполнить то, что мне предназначено. Глаз небесный изрек мне: либо ты сложишь голову на эшафоте, либо восстановишь во Франции монархию и низведешь палаты на то место, какое занимал парламент при Людовике XV. И я это сделаю, господа. Он умолк и сел. Наступила мертвая тишина. «Хороший актер», — подумал Жюльен. Он ошибался, как всегда, приписывая людям по своему обыкновению гораздо больше ума, чем у них было на самом деле. Воодушевленный спорами сегодняшнего бурного вечера, а еще того более искренностью выступавших ораторов, господин де Нерваль в эту минуту всей душой верил в свое предназначение. Этот человек, обладавший большим мужеством, отнюдь не отличался умом. В тишине, воцарившейся после знаменательной фразы «Я это сделаю», пробила полночь. Жюльену почудилось в этом бое часов что-то величественное и зловещее. Он был взволнован. Прения вскоре возобновились с удвоенной силой, а главное — с непостижимой откровенностью. «Эти люди, в конце концов, меня отравят», — подумывал иногда Жюльен. «Как это они решаются говорить подобные вещи перед плебеем?» Пробило 2 часа, а они все говорили и говорили. Хозяин дома давно уже похрапывал. Господин де Ламоль был вынужден позвонить, чтобы подали новые свечи. Господин де Нерваль, министр, отбыл 2:45, не приминув, однако, несколько раз перед уходом впиться внимательным взглядом в физиономию Жюльена, отражавшуюся в стенном зеркале неподалеку от его стула. Как только он скрылся, все почувствовали себя свободнее. Пока вставляли новые свечи, человек в жилетах тихонько сказал соседу: «Бог его знает, что только не наговорит королю этот человек. Он может поставить нас в самое глупое положение и испортить нам все. Надо прямо сказать, это исключительная самонадеянность и даже наглость с его стороны, что он появляется здесь. Он бывал здесь и раньше, до того, как попал в министры. Но портфель как-никак меняет все. Человек жертвует ему всеми своими интересами, и он должен был бы это понимать». Не успел министр скрыться, как бонапартистский генерал сомкнул вежды. Потом заговорил о своем здоровье, о ранах, взглянул на часы и исчез. «Держу пари, — сказал человек в жилетах, — что генерал сейчас догоняет министра. Он будет оправдываться в том, что его застали здесь, и уверять, что он нас держит в руках». Когда запасные лакеи зажгли, наконец, новые свечи, слово взял председатель. «Нам надо прийти к решению, господа. Не будем пытаться переубедить друг друга. Подумаем лучше о содержании ноты, который через 48 часов будет находиться перед глазами наших иноземных друзей. Здесь говорили о министрах. Теперь, когда господин де Нерваль покинул нас, мы можем сказать, а что нам за дело до министров? Мы заставим их желать того, что нам требуется. Кардинал тонкой улыбкой выразил свое одобрение. Нет ничего проще, как мне кажется, изложить нашу точку зрения, сказал молодой епископ Акцкий со сдерживаемым потаенным огнем самого лютого фанатизма. До сих пор он хранил молчание, и Жюльен, наблюдавший за ним, видел, что взор его сначала мягкий и кроткий, загорелся после первого же часа прений. Теперь огонь, пылавший в его душе, вырвался наружу, как лава Везувия. Начиная с 1806 и по 1814 год, — сказал он, — Англии можно поставить в вину только одно, что она не предприняла никакого прямого действия непосредственно против особы Наполеона. Как только этот человек начал жаловать в герцоги и камергеры, как только он восстановил трон, миссия, возложенная на него Господом Богом, была завершена. Оставалось только сокрушить его. Священное Писание ни в одном месте указывает нам, как надлежит расправляться с тиранами. Тут пошли многочисленные латинские цитаты. «Ныне, господа, требуется сокрушить не одного человека, а весь Париж. Вся Франция берет пример с Парижа. Какой толк вооружать ваши 500 человек в каждом департаменте? Затея рискованная, и добром она не кончится. Зачем нам вмешивать всю Францию в дело, которое касается одного Парижа? Только Париж со своими газетами, со своими салонами породил это зло. Пусть же и погибнет этот новый Вавилон. Борьба идет между церковью и Парижем, и пора положить ей конец. Катастрофа эта пойдет на пользу трону, даже с точки зрения его светских интересов. Почему Париж пикнуть не смел при Бонапарте? Спросите об этом пушку у церкви Святого Рока». Было уже 3 часа утра, когда Жюльен вышел вместе с господином де Ламолем. Маркиз устал, ему было неловко. Обратившись к Жюльену, он впервые заговорил с ним тоном, в котором слышалась просьба. Он просил Жюльена дать ему слово, что он никогда никому не проговорится о том чрезмерном рвении, так именно он и выразился, свидетелем которого он случайно оказался. «Вы можете рассказать об этом нашему чужеземному другу лишь в том случае, если он будет упорно настаивать и действительно обнаружит желание узнать, что представляют собой наши молодые безумцы. Что им за дело, если все государство полетит в тартарары? Они станут кардиналами, они укроются в Риме, а нас в наших замках перережут крестьяне». Секретное послание, которое маркиз составил из длинного в 26 страниц протокола Жюльена, было готово без 4:15 утра. «Устал до смерти, — сказал маркиз, — да это и по ноте видно, конец недостаточно четкий. Я так ею недоволен, как еще никогда в жизни не был недоволен ни одним из своих дел. Вот что, друг мой, — добавил он, — ступайте-ка отдохните несколько часов, а чтобы вас у меня не похитили, я вас запру на ключ в вашей комнате». На другой день маркиз повез Жюльена куда-то довольно далеко от Парижа, в какой-то замок, стоявший на отлете особняком. Хозяева произвели на Жюльена странное впечатление. Ему показалось, что это были люди духовного звания. Ему дали подорожную с вымышленным именем. Но там, наконец, было указано, куда он на самом деле едет, чего до сих пор Жюльен будто бы не знал. Он сел в коляску один. У маркиза не было никаких опасений насчет его памяти. Жюльен уже несколько раз прочел ему наизусть всю секретную ноту. Но он сильно побаивался, как бы самого Жюльена не схватили в дороге. «Помните, самое главное, вы должны держаться франтом, который путешествует от скуки, просто потому, что ему некуда деваться», — дружески наставлял он Жюльена, провожая его до двери гостиной. «Вполне возможно, что на наше вчерашнее собрание затесался не один мнимый собрат». Время в пути летело быстро, но Жюльену было очень тоскливо. Едва только он успел скрыться из глаз маркиза, как мгновенно позабыл и о секретном послании, и о том, куда и зачем он едет. Все мысли его были поглощены отвергнувшей его Матильдой. Когда он остановился в какой-то деревушке в нескольких лье за Мецом, смотритель почтового двора заявил ему, что лошадей нет. Было 10 часов вечера. Жюльен, крайне раздосадованный, спросил ужинать. Прогуливаясь около ворот, он будто невзначай, так, чтобы не привлечь ничьего внимания, заглянул на конный двор. Действительно, лошадей не было. «А все-таки у этого человека был несколько странный вид», — подумал Жюльен. «Он слишком бесцеремонно меня разглядывал». Как видно, он начинал уже не доверять тому, что ему говорили. Решив как-нибудь скрыться после ужина, чтобы разузнать на всякий случай кое-что об этих краях, он пошел в кухню погреться у очага. Какова же была его радость, когда он увидел там знаменитого певца, сеньора Джеронима. Устроившись в кресле, которое он велел подвинуть к самому огню, неаполитанец громко вздыхал и болтал. Один больше, чем 20 немецких крестьян, столпившихся вокруг и глазевших на него, разинув рты. «Эти люди хотят разорить меня!» — крикнул он Жюльену. «Ведь я обещал завтра петь в Майнце. 7 владетельных князей съехались туда, чтобы меня послушать. А ну-ка, выйдем подышать свежим воздухом!» — сказал он каким-то многозначительным тоном. Они прошли по дороге 100 шагов. Здесь их никто уже не мог слышать. «Знаете вы, в чем тут дело?» — сказал он Жюльену. «Этот смотритель — просто мошенник. Я пошел пройтись и сунул 20 су мальчишке, а тот мне все и выложил. У него на конюшне 12 лошадей, только они в другом конце деревни стоят. Здесь хотят задержать какого-то курьера». «Да что вы!» — с невинным видом воскликнул Жюльен. Однако удостовериться в плутовстве было еще не все. Надо было еще суметь уехать отсюда. Но ни Джеронимо, ни его друг не могли этого сделать. «Подождем до завтра», — решил, наконец, Джеронимо. «По-видимому, мы им внушаем подозрения. Вы это или я, но кому-то из нас они не доверяют. Завтра с утра закажем завтрак, да пообильнее. А пока они будут возиться с ним, пойдем пройтись». Улизнем подальше, наймем лошадей, да и докатим до следующей почтовой станции. «А как же ваши вещи?» — спросил Жюльен, которому пришло в голову, что, быть может, самому Джеронимо как раз и поручено перехватить его. Пора уже было ужинать и ложиться спать. Жюльен только что задремал, как вдруг его внезапно разбудили какие-то голоса. 2 человека без всякого стеснения разговаривали между собой у него в комнате. В одном из них он узнал смотрителя почтового двора, который держал в руках потайной фонарь. Свет падал прямо на дорожный сундук, который Жюльен велел перенести из коляски к себе в комнату. Какой-то человек, стоявший рядом со смотрителем, преспокойно рылся в открытом сундуке. Жюльену видны были только рукава его одежды. Они были черные и тесно облегали руку. «Да ведь это сутана!» — решил он про себя и тихонько взялся за свои пистолеты, которые лежали у него под подушкой. «Вы не бойтесь, ваше преподобие, он не проснется», — говорил почтовый смотритель. «Мы его угостили тем вином, которое вы сами изволили приготовить». «Не нахожу решительно никаких бумаг», — отвечал священник. «Одно белье, духи, помада, да всякие пустяки. Это просто какой-нибудь вертопрах из нынешней молодежи гоняется за развлечениями. Курьер их должно быть тот-другой, который нарочно говорит с итальянским акцентом». Оба они приблизились к Жюльену с целью обыскать карманы его дорожного платья. Ему страшно хотелось пристрелить их, как воров. Ведь это не грозило ему никакими последствиями. Он с трудом подавил в себе это желание. «Дурак я буду», — подумал он, — «испорчу все дело». Они обыскали его одежду. «Нет, это не дипломат», — решил священник. Он отошел и хорошо сделал. «Если только он дотронется до меня, не сдобровать ему», — думал Жюльен. «Он еще и сейчас может пырнуть меня кинжалом. Да только я этого не допущу». Священник повернулся к нему. Жюльен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково же было его удивление! Это был никто иной, как аббат Кастанет. И в самом деле, хотя оба эти субъекта и старались говорить не особенно громко, один из голосов с первой же минуты показался Жюльену знакомым. Он почувствовал неудержимое желание избавить землю от этой гнуснейшей твари. «А миссия моя?» — сказал он себе. Священник и его подручный ушли. Через четверть часа Жюльен сделал вид, что проснулся. Он стал кричать, поднял шум и перебудил весь дом. «Меня отравили! Мне плохо!» — кричал он. «Ой, какие нестерпимые муки!» Ему нужен был предлог, чтобы помочь Джеронимо. Он отправился к нему и нашел его в полуобморочном состоянии, от опиума, который им подмешали в вино. Сам Жюльен, предвидя, что с ним могут сыграть такую штуку, поужинал одним шоколадом, который он захватил из Парижа. Как он ни старался, ему не удалось разбудить Джеронимо и уговорить его уехать. «Пусть мне подарят все неаполитанское королевство», — бормотал сквозь сон певец. «Не проснусь, нет, нет, спать так сладко. А семь владетельных князей подождут». Жюльен уехал один и без всяких происшествий добрался до высокой особы. Целое утро он потерял даром, тщетно пытаясь добиться аудиенции. На его счастье, часов около четырех герцог вышел прогуляться. Жюльен, увидев, как он направился пешком, не задумываясь, приблизился к нему и попросил подаяния. Остановившись в двух шагах от высокой особы, он вытащил из кармана часы маркиза де ла Моля и показал их, протянув ладонь. «Следуйте за мной поодаль», — ответили ему, не взглянув на него. Примерно в четверти лье от места их встречи герцог внезапно свернул и вошел в маленькую кофейню. И вот тут-то, в грязной комнатушке низкопробной харчевни, Жюльен имел честь сказать герцогу наизусть свои 4 страницы. «Повторите все сначала», — сказали ему, когда он кончил, — «и говорите медленнее». Герцог записал кое-что. «Идите пешком до следующей почтовой станции. Вещи и коляску бросьте здесь. Доберитесь до Страсбурга, как сумеете. А 22 числа этого месяца, а было 10, в половине первого дня будьте в этой же кофейне. Выйдите отсюда не раньше, чем через полчаса. Ни слова». Это было все, что услышал Жюльен, но этого было вполне достаточно, чтобы он проникся истинным восхищением. «Вот как делаются серьезные дела», — подумал он. «А что бы сказал этот государственный муж, если бы услышал наших оголтелых болтунов 3 дня тому назад?» 2 дня ушло у Жюльена на дорогу до Страсбурга, где, как ему казалось, делать было совершенно нечего. Он добирался туда окольным путем и сделал изрядный крюк. «Если этот сатана аббат Кастанет меня узнал, то не такой он человек, чтобы упустить мой след. А уж как бы он обрадовался случаю посмеяться надо мной и провалить мою миссию». Аббат Кастанет, начальник полиции конгрегации по всей северной границе, на его счастье не узнал его, и страсбургские иезуиты, как ни бдительны они были, не подумали устроить слежку за Жюльеном, который в своем синем сюртуке с орденом в петлице имел вид молодого военного, занятого исключительно собственной персоной.